Представляешь, я, короче, удалила три бородавки на руках. И теперь у меня укус вампира. И вторая еще, ну, сейчас тебе покажу. Ну, я не уверена, что это нужно вставлять, но вообще... Блин, там, подожди, сейчас, секунду. Ну, ладно, может, там нет фокуса. Замерло. Ну, это на самом деле не самое страшное. У меня еще на пятке просто дыра. И там кровище постоянно течет. И я сейчас хромаю. Но вот здесь забавно выглядит, как реально укус вампира.
Не знаешь, что делали из такого, из мерзкого? Ну, не то, что мерзкого, но такого.
Мерзкого.
Есть. Короче, я когда маленькая была, у меня были разделены передние зубы. Ну, то есть была между ними щелка такая большая. И это называется подрезать уздечку. То есть это вот что-то... Ну, знаешь, так губы, когда поднимаешь... Короче, тебе подрезают. Меня привезли в больницу родители, ну, то есть они ушли с работы, это прям было целое дело. Ушли с работы, меня привезли, мне было лет 6-5, маленькая совсем. И меня усадили в кресло, и там такие врачи такие грозные, не нежно никак с ребенком, такие ножницы достали, вот такой вот этот шприц. Я не открыла рот. Меня увезли домой, врезли во второй заход, там, через неделю. И вот мне подрезали уздечку. Ну, я помню, что вот десну прям так пополам разрезают и потом сшивают.
Десну? Офигеть. Да-да. То я есть всегда тебе... думала, что это вот то, что кожа там, а не десна. О, господи.
Ну, кожи тоже вот у меня нету.
Изучаем. Ну да, блин, ужасно. Кажется.
Ну, насколько я помню, может, это просто, знаешь, как детская. Я себе... Да, детская травма, что я себе нафантазировала чего-то, чего не было. Но насколько я помню, мне прям разрезали десну. Ну да, потому что потом у меня был из лески... Боже, что мы обсуждаем? Потом у меня был из лески такой бантик вот, ну, спереди, потому что ее зашивали. Ну, значит, мне разрезали десну.
У меня даже вот где-то здесь зашевелилось в этот момент. Твой рассказ. Надо тебе скинуть мою фотографию, как у меня с пятки вытекает такая лужа крови.
Ну, скинь. Я буду в работе использовать, когда мне нужно играть такого... Слышь, грусть, печаль и разочарование. Я буду смотреть на твою пятку и плакать. Давай.
Всем привет, меня зовут Каролина.
Меня зовут Аня, и это наш 11-й выпуск «На расстоянии».
И сегодня мы будем говорить о поиске любимой работы, смене карьеры и фрилансе.
Давай начнем с того, что обозначим, кем мы вообще сейчас работаем. Кем ты работаешь, Каролина?
Ой, у меня такая новая-новая профессия, которую не все всерьез воспринимают, но, в общем-то, я именую себя как Digital Content Creator, ну или, если упрощенная такая версия, как просто блогер, full-time блогер. Создаю контент для соцсетей, для YouTube, для Инстаграма, и в том числе создаю контент, как бы не совсем связанный с блогом своим, то есть, например, снимаю других людей, как фото, так и видео, ну, это, в принципе, тоже как создание контента, но для определенных людей.
Выдохнул. Я актриса, телеведущая, модель. Я работаю графическим дизайнером, но также работаю актрисой. Наверное, еще не совсем работаю, потому что это не так стабильно, и это не оплачивает большинство моих как затрат. То есть, по сути, графический дизайнер, но стремлюсь к тому, чтобы работать full-time актрисой. Я профессионально хожу на прослушивание. Вот каждый день, изо дня в день, без выходных. Вот. Так, мы, значит, обозначили, кто мы сейчас. Давай немножко расскажем, кем мы работали до того, как пришли вот в сегодняшний день. Чем ты занималась до?
Ну, коротко моя история. Я училась на экономиста. Дальше у меня было двухгодичное распределение после университета, так сказать, отработка за бесплатное образование. И я пошла работать в крупную транспортную компанию. Там была экспедитором, работала с машинами, с клиентами иностранными. В общем-то, довольно большая компания была международная, и клиенты в основном были иностранцы.
У меня было три ступеньки, пожалуй. Пока я училась в университете, я думала, что хочу работать в модной индустрии. Я посмотрела «Дьявол носит Прада», я поняла, что так и хочу. И я это и получила, и это было адово ужасно, прям очень токсично. И я поняла, что это вообще не мое. У меня много ужас-историй из того времени, но я рада, что такой опыт был. По крайней мере, я попробовала, и вот эта вот романтизация профессии, когда ты ассистент стилиста, когда вот работаешь со всякими селебрити, и вот это вот все, у меня так немножко спали розовые очки, и я... по крайней мере, знаю, как это в реальности происходит, нежели как это показывают в кино. Значит, это было первое. Потом я работала по специальности, я работала графическим дизайнером в агентстве. И там я пробыла, по-моему, год. Потом ушла в свободное плавание. И вот, в принципе, сейчас как фрилансер, графический дизайнер, работаю и... абсолютно точно такой формат нравится намного больше. Мы еще потом про это поговорим, про фриланс, фриланс-работа в офисе, какие преимущества. Ну вот, фриланс — это точно моему характеру подходит на 100%. И еще у меня был такой, не то чтобы четвертая ступень, но такой опыт. Короче, я получила, по-моему, 2 года назад я получила сертификацию на тренерство. Я преподавала фитнес-классы, конкретно TRX. Это такие... ну, у меня висит, я уже не буду снимать. В общем, это такие ленты, которые подвешиваются либо к потолку, либо вот можно в дверную щель их закрепить, и, по сути, ты делаешь тренировки, силовые тренировки вот с этими лентами. Вот так.
Слушай, точно, точно. У меня сейчас вылетело это из головы, хотя, ну, ты очень много рассказывала, и я так хорошо помню этот период.
Ну да, это был такой неожиданный опыт, хотя многие актеры работают либо официантами, либо фитнес-тренерами.
Ну, вот. Ты-то не многие, у тебя, мне кажется, очень хорошая твоя фрилансерская основная работа, деятельность, которая тебе оплачивает жизнь. Ну, мне кажется, просто, может быть, если ты сразу хочешь быть актером-актрисой, у тебя нет образования, нет опыта, то это проще быть там официантом, устроиться на такую работу, чем, опять же, учиться, там, набивать базу клиентов. Мне кажется, очень часто люди уходят из офиса или даже меняют свою профессию спустя 9 месяцев. Я вот почему-то постоянно слышу эту цифру. Ну да, 8, 9, 10, то есть не доходя до года. И, конечно, понятно, что и через год, 2, 3, не знаю, 5, 10 лет тоже что-то меняется, но именно это как, наверное, такой переломный момент, когда ты уже понимаешь, что все это не твое. И, в общем-то, нет смысла тянуть дальше. Может быть, это какая-то, не знаю, реально магическая цифра. Ну, это просто мое наблюдение.
Но я-то знала спустя месяц после работы в офисе, я знала, что надо делать ноги. Ну, по многим причинам. Потому что проекты, которыми мы занимались, я как вообще не пьющий человек... Мы много работали с производителями алкогольных напитков. Там вино, ром. Вот я даже сильно не знаю, как бы, какие категории.
Джин, текила, водка. Ну, подскажу.
И то есть мне это было настолько неинтересно и против моей каких... Ну, не то что моих убеждений, я не скажу, что я прям против этого, но мне вот было неинтересно. Ну и вообще, конечно, формат работы в офисе. Вот я помню фразу, которая меня жутко раздражала, когда я работала. У нас было такое... Кстати, агентство очень классное, люди классные. Все молодые, все такие, ну, современные. Ну, короче, было клёво, просто мне это не подошло. И вот одна фраза, которую я слышала каждую, там, каждый день недели. Значит, если это понедельник, ну, и кто-то звонит, ну, по-русски буду говорить. Здравствуйте, это, там, Аня. Ох, понедельник, да, ну как? Если это вторник, здравствуйте, это Аня. Ох, ну вторник, ну уже не так плохо. И в пятницу Happy Friday. Поздравляем вас с пятницей. И вот это вот жить от пятницы до пятницы, я просто понимала, что что-то здесь не так. Вот.
Слушай, это такая лакмусовая бумажка вообще, проверить, насколько ты на своем месте, насколько тебе нравится заниматься тем, чем ты занимаешься. Потому что вот действительно, если ты постоянно идешь на работу с огромным нежеланием и там еле встаешь с кровати и думаешь, о боже, опять, о боже, вторник, о боже, понедельник и так дальше, и, в общем-то, живешь еще и только на выходных, ну, то есть тебя радует все, что происходит только на выходных, то, mm-hmm. мне кажется, да, есть повод задуматься и что-то менять. А с другой стороны, может быть, когда на работе тяжело, и ты ждешь выходных, то ты ценишь больше жизнь саму, и выходные, и вот это свободное время.
Ой, не знаю, мне кажется, это такой дурацкий размен. Да, вообще. То есть всю неделю терпеть, чтобы потом отрываться. Не, вообще. Сейчас я... редко могу вообще вспомнить, какой день недели, но, то есть, я просыпаюсь, если это суббота, она ничем не отличается, там, от вторника, то есть, я также могу заниматься актерскими какими-то своими делами, там, фрилансом. Кому-то подходит вот этот формат, когда все очень структурировано, когда приходишь в 9, уходишь, там, в 6, и вот потом сам себе предоставлен. Да я вообще я не смогла. Но ты же вроде тоже, тебе не сильно это
нравилось. Не, мне вообще... Я очень ценю сейчас не образ жизни и формат своей работы. Конечно, в ней тоже есть свои минусы, и иногда бывает тяжело из-за как раз вот такого свободного образа жизни, фриланса, работы на себя, но в целом я точно понимаю, что вот иногда, знаешь, прям сижу и ловлю себя на мысли... Господи, как хорошо, что я могу вот сейчас встать и пойти гулять с собакой. Просто вот когда захочу. Могу поехать встретиться с друзьями, ну, если у меня нет срочной работы, когда захочу, там, поехать в другую страну, когда захочу. И вот, вот эта вот свобода, мне кажется, это, ну, однозначно перевешивает все. То есть вот этот плюс перевешивает любые минусы. И, соответственно, меня все устраивает. Я абсолютно не хочу назад куда-то вот в эту офисную жизнь. Ну, может, на денёк ради эксперимента там вспомнить, как это, но не более.
Я могу представить, что люди, которые нас сейчас слушают или смотрят, будут думать, ну, да, вот вам там повезло, или как-то вот у вас получилось, а не каждый может просто взять и уйти из офиса, даже если им очень этого хочется. Вот, может быть, обсудим, как вообще мы сделали это возможным, как ты свою жизнь перестроила, как ты это спланировала, потому что это же все равно не так, что ухожу. Вот будь что будет, все равно надо ответственно к этому подходить. Вот что ты сделала, чтобы уйти во фриланс и работать на себя?
Давай я еще перед тем, как ответить, повторюсь чуть-чуть за тобой, но более так усердно. Мне кажется, нельзя так делать вот одним днем закрывать одну дверь и думать, что все будет в порядке, и вот так вот резко просто бросаться, так сказать, в неизвестное. Это где-то может сработать, но мне кажется, это скорее вот миф и легенда, что так нужно делать, и там все наладится, и будь что будет, потому что, скорее всего, будет все очень плохо. И будет гораздо дольше налаживаться, чем если ты как-то заранее готовишься, создаешь себе вот эти условия, чтобы, уходя из одного места, там, допустим, из офиса на фриланс, или меняя карьеру полностью, там, сферы меняя, вот у тебя уже что-то готово, и тебе будет более спокойно, и, в принципе, ты, ну, как-то сможешь сразу начать работать. Вот, это прям... Мне хочется постоянно говорить эту мысль, потому что все равно очень часто слышу, что вот, там, если тебе не нравится, бросай все, уходи, там, переезжай, и, короче, не знаю, все что угодно, не думая о последствиях. Вот, да, и возвращаясь к себе, я когда приходила на работу, заранее знала, что вот у меня минимум 2 года там, и дальше я, в принципе, могу что-то в своей жизни менять и чувствовать себя там свободнее. То есть я как бы мирилась со своей ситуацией, что я не могу, ну, как-то все равно очень свободно распоряжаться там, где я буду работать, чем я буду заниматься. Вот, ну, опять же, это не что-то плохое, просто я уже знала, что так и есть, так и было. И впоследствии, когда уже оставалось там полгода до... конца моей отработки университетской, я уже начинала думать, что так, вот у меня уже скоро есть вот шанс уволиться, то есть хочу ли я этого, нужно ли мне это, может остаться еще поработать. И уже я начинала как-то вот обмозговывать это все очень долго, и, естественно, все время, что я работала в офисе, я вела канал. То есть это была как вторая работа, там каждый день я над этим работала, на все выходные там что-то снимала, монтировала, и можно сказать, что, не знаю, я готовилась к этому 2 года, ну то есть это действительно длинный процесс, и даже при том, что у меня уже канал был, ну, довольно большой тогда, наверное, там что-то типа 80 или 100 тысяч подписчиков было, я все равно мало зарабатывала, и мой основной доход был на той работе, и... Ну, был страх, что, а может, там не будет лучше, может, стоит, опять же, как-то чувствовать вот эту стабильность, оставаться работать, вот, и, наверное, тоже в какой-то момент, когда чуть-чуть начал расти доход с канала, тоже мне это как-то помогло чувствовать свою уверенность, и там, в принципе, канал рос тоже. Вот, и что основное? У меня была подушка безопасности финансовая, то есть я знала, что, в принципе, полгода я спокойно могу жить, питаться, не знаю, даже, может, куда-то съездить, то есть у меня вот было это финансовое спокойствие, при том, что я не собиралась отдыхать после ухода из офиса, у меня не было плана там, ну, вот сейчас я месяц, два, три буду думать, что делать, то есть я, во-первых, знала, что я буду делать, я хотела заниматься каналом, но думала что-то еще параллельно делать, там, может, монтировать, то есть был примерный план, было вот это финансовое спокойствие, и какой-то запал, что я готова продолжать только лучше и сильнее, вот, и поэтому, в принципе, так и получилось, что какие-то вот возможности появлялись, там, куда-то съездить, кому-то смонтировать что-то, и я была уже занята, как только ушла, то есть я помню, там, буквально на следующий день я уже сидела, монтировала другой материал, вот, ну, и продолжала заниматься каналом. И какой там был вопрос?
Забыла. Не, ну, ты ответила. Рассказать, как ты смогла спланировать и уйти из офиса, как бы плавно сделать вот этот переход из офиса во фриланс.
Ну, мне кажется, когда я уже приняла решение, что я ухожу, я еще месяца 2-3 работала. Ну, 1.5 точно, я просто уже не помню, в какой момент я такая, точно все увольняюсь, но, опять же, вот это не было, что я решила уволиться и вот завтра ушла, то есть у меня все равно еще было какое-то время, может быть, даже морально подготовиться, досидеть там, дополучить свою премию, которая тоже мне помогла, да, и, в общем-то, спокойно уйти. У тебя как было, когда ты из офиса уходила?
Ну, я пошла по пути, который ты описала, как «не надо делать».
Я не согласна с тобой. Ты же уже работала до этого на фрилансе.
У меня были проекты, но они были настолько непостоянные. То есть, например, один месяц у меня был, мог быть такой, ну вот прям жирный. Я какой-нибудь 1-2 проекта сделаю, и все. Но это было, ну, достаточно редко. И да. Поэтому, когда я нашла вот эту работу в агентстве, меня привлекло, что это было постоянное, что очень хорошо оплачиваемая позиция. И, ну, в принципе, дизайн мне нравится. Мне просто не нравится, когда мне говорят, как надо. Особенно люди, которые без какого-либо дизайнерского образования, Ну, это вообще отдельная история. У нас просто был... У нас было два дизайнера в агентстве, и вот выше нас были какие-то женщины, они неплохие, но они, ну, вот вообще ничего не понимают. Если кому-то это что-то говорит, они могли Comic Sans попросить и сказать, что это клёвый шрифт. Ну, ты понимаешь, да? В чём абсурдность этого всего? Поэтому, да, мне это быстро надоело, но вот спустя месяц я уже начала думать, что я здесь делаю, мне здесь не нравится. Но я терплю, вот это мое все, потерпеть, подождать, я вот по жизни это, везде это проношу. Короче, я терпела месяцев еще 6, и потом, когда уже точно решила, что нет, надо делать ноги. Я сказала, что я ухожу, и меня попросили остаться еще на месяц. Опять же, потому что нас всего 2 дизайнера на все агентство, и пока они подыщут кого-то еще. Я ушла, по сути, в никуда, потому что на канал я не делала ставки. И... Ну как, я... А, у меня была какая-то реклама в Инстаграме, по-моему, даже 2. Я думала, что ну вот, пойдет, ничего не пошло, этими 2 рекламами ограничилась. И потом были, ну у меня была достаточно большая сумма, как подушка безопасности, тоже месяцев на 6, наверное. К марту, значит, в сентябре я ушла, к марту я ее потратила. Я там путешествовала, все вообще сильно не задумывалась. Ну и потом было, да, непросто. То есть я искала проекты, делала все не по той цене, по которой стоило бы делать. Да, было сложно. Вообще вот фриланс — это же сарафанное радио. То есть с одним ты поработала, этот клиент знает еще кого-то, и тебя уже вот так вот предлагают своим каким-то знакомым, советуют. И сейчас у меня даже сайта нет. Вот у меня нету дизайнерского сайта. То есть как-то все на меня выходят через кого-то, и хватает проектов. Я уже, ну, даже могу отказывать, когда это... когда бюджет меня не устраивает, или когда проект какой-то неинтересный или идет вразрез моим убеждениям. Ну вот. Круто. Ну, то есть у меня все было намного более ветрено, вообще никакого плана. Каролина в этом плане ответственна, я не очень, но да, не надо делать, как я, это очень стрессово. Надо себя готовить к уходу из офиса и планировать, чем заниматься дальше.
Ну, тут, мне кажется, есть еще 2 версии, опять же, немножко разные. То есть одно дело, когда ты уходишь из офиса на фриланс, но при этом ты занимаешься тем же самым. И вторая версия, например, ты уходишь из офиса или просто откуда-то из карьеры, ой, из профессии уходишь и меняешь. И вот во втором случае как раз, мне кажется, вот и то, что я говорила, что нельзя там хлопать дверью и бросаться в новое, когда ты там ничего не умеешь, ничего не знаешь, но это будет очень сложно, особенно если ты уже постарше, если есть какие-то обязательства, может быть, там, в виде семьи или, не знаю, просто ты отдельно живешь в другой стране, там, от родителей. Ну, в общем, как-то немного, не немного, а скорее, наоборот, 100% самостоятельно, то, ну, тебе не на кого полагаться, и поэтому нужно очень осознанно к этому всему подходить. В общем, со сменой карьеры там очень аккуратно нужно все делать. А насчет именно ухода из офиса на фриланс, то да, как вот ты сказала, что было мало заказов, я под этим подразумевала, что нужно готовиться, то есть, может быть, стоит, например, до ухода из офиса уже брать заказы, уже чуть-чуть нарабатывать вот эту клиентскую базу, опять же, может быть, это займет там месяц-два, может быть, полгода, не обязательно совмещать 2 работы очень сильно, как бы впахивая и там, то есть можно потихонечку это делать, но либо уже если уходишь, то там с первого дня реально, не знаю, писать, искать клиентов, рассказывать о себе где, везде, где можно, браться за большее количество работы, чтобы, опять же, работало вот это сарафанное радио или просто отзывы на тебя, вот, ну да. И подушка безопасности нужна не для того, чтобы путешествовать, а для того, чтобы выживать следующие полгода. Ну, ничего страшного не произошло в плане того, что ты же справилась, но просто кто-то другой, может быть, не справился бы и в итоге вернулся в офис еще там, не знаю, на худшие условия или очень там, ну, как-то депрессовал на этот счет. Ну, то есть это не каждый так еще возьмет себя в руки, если уже вот уже становится тяжело. Вот, поэтому, ну, опять же, зачем тогда было все начинать и уходить, и менять? Поэтому, мне кажется, лучше чуть спокойнее все делать.
Я вспомнила, что потом ко мне это агентство обращалось как к фрилансеру. И, ну, вот это было очень приятно. То есть мы расстались вообще на очень хорошей ноте. И опять же повторюсь, что там проблема была не в людях, не в агентстве. Все было клево, но вот в формате. Ну, это я просто вспомнила так, что тоже может быть хороший момент, который надо указать, что когда вы уходите откуда-то, не сжигайте мосты. Всегда будьте профессиональны, даже если место не очень, люди не очень. Будьте профессионалом, будьте на голову выше остальных. И да, никогда не сжигайте мосты.
Ну, вообще, как ты считаешь, когда стоит уходить? Когда работа не нравится, правильно? Или есть еще причины? Начальник, что-нибудь такое?
Ну, конечно, когда какой-либо абьюз исходит от начальства, от там, вышепоставленных коллег. Я думаю, что когда ты уже не видишь смысла, ты обмениваешь свое время на деньги. Когда вот это все, что происходит, ты не получаешь ничего еще взамен, там, опыта, общения, которое тебе очень приятно, каких-то, может, возможностей, что, в принципе, если работа не очень, но ты понимаешь, что это ступенька на... это как, знаешь, такое соединяющее звено между вот работой, о которой ты мечтаешь, то, может, и стоит потерпеть. Вот. То есть много нюансов, но мне просто хотелось вот каждый день, мне хотелось вот так на стол, и я не понимала, на что я трачу свою жизнь, зачем вот это все. Вот если у вас такие мысли, надо задуматься о том, чтобы уходить. И, конечно, это мое субъективное мнение. Мне кажется, что карьера в жизни каждого человека очень важна. Дискуссия, которая часто всплывает, ну, что женщина может быть мамой, это работа. С чем я согласна, это огромный труд. Но все-таки дети вырастают, потом, да, ты мама, но как бы я думаю, не стоит завязывать свою как identity, свою вот
идентичность,
ценность, личность на какого-то другого человека, потому что этот человек может вырасти, уехать, ну, в общем, что-то уже не быть в вашей жизни, и тогда вот, ну, кто вы? Я считаю, что карьера очень важна для женщин в том числе, и нужно искать то, что тебя будет наполнять, то, что ты оставишь после себя, то, что очень нравится. Да, и если работа, на которой вы сейчас находитесь, это, ну, не то, то стоит задуматься, чем заниматься, чему себя посвятить, как себя идентифицировать.
Не каждый человек сразу понимает там на старте, когда он выбирает университет, или когда он после университета ищет работу, или дальше. То есть это, ну, действительно тяжело, и когда ты уже работаешь много лет в какой-то сфере, даже если ты понимаешь, что это не твое, взять вот так вот и поставить карту на что-то новое, что, может быть, тоже не твое, это очень сложно морально, особенно если у тебя там семья, дети, вот это все, все обязательства, там, не знаю, ипотека, конечно, это очень тяжело, то есть, ну, опять же, нужно все делать как-то аккуратно. Но все же, если есть момент понимания, что тебя там тошнит от работы, тебе это неинтересно, единственное, что ты получаешь, это деньги, там даже не какое-то внутреннее вот это признание, что ты делаешь какую-то ответственную работу. Ну, например, там очень многие врачи в постсоветских странах зарабатывают мало. И их что держит? Вот это удовлетворение, что ты делаешь, ну, как хорошее дело, то есть твоя профессия очень, ну, как не то что престижная, но я не знаю, как это... одним словом сказать.
Высокая.
Она крутая, да, да. Ну, то есть ты лечишь людей, ты такую работу делаешь. И да, может быть, там в ней деньги не на первом месте, как раз вот это вот признание и, может быть, ощущение призвания к этой деятельности тебя наполняет больше, чем там деньги. Но, опять же, в какой-то момент, если ты выгоришь, поймешь, что... ты уже не чувствуешь от этого удовлетворения, еще и денег 3 копейки, то как бы тоже есть смысл что-то делать дальше, хотя очевидно, что это будет очень тяжело, потому что ты столько лет изучаешь какую-то сферу, ну, медицину сложную, и там много лет работаешь, и в итоге тоже, типа, что делать, если хочешь что-то менять. Но мне кажется, что даже в таких ситуациях стоит что-то менять, и даже в ситуациях, когда, не знаю, кому-то 40 лет, и он идет учиться на врача, только начинает этот длинный путь, тоже это очень круто, ну, если ты можешь так поступить, если ты как-то логично выстраиваешь свои дальнейшие шаги, подготавливаешь, так сказать, почву, что ты, ну, может быть, там тоже где-то подрабатывать в это время будешь. Опять же, есть какая-то финансовая защита, может быть, кто-то тебя в семье поддерживает.
Ты подняла очень крутую тему насчет стыда. Мне кажется вообще неправильным, что от людей, по сути, от детей, которым там 17-18 лет, которые только закончили школу, ожидают, что они вот уже все знают, кто они, чего они хотят, куда они хотят поступать, на кого учиться. Это невозможно принимать такие решения, когда у тебя нету опыта, когда ты, может, вообще из своего города никуда не выезжал и ничего в этой жизни еще не посмотрел. А насчет смены карьеры вот в 40-летнем, ну, там, скажем, человеку после 40. Женщинам еще не так, потому что если женщина меняет сферу деятельности, как-то могут на нее более снисходительно посмотреть, ну, и там подумать, что, ну, это, наверное, хобби, пусть там играется. А если мужчина решает вот оставлять позади то, чем он занимался до, и с нуля что-то еще начинать. Мне тяжело представить, что это будет как-то поддерживаться. И, конечно, у людей, когда ты себя как бы такой ребрендинг делаешь, что вот я был, например, бизнес-аналитиком, а сейчас я хочу быть поэтом. Ну, вот, я не знаю, ну что-то такое. Это может вызывать такое внутреннее сопротивление и даже стыд, потому что, ну как, ну я же взрослый человек, я же не могу вот, ну, безответственно так следовать, типа, своей мечте. Это все очень инфантильно и несерьезно. Вот у меня точно было, когда я решила, ну я, у меня немножко, наверное, по-другому, не то чтобы я решила изменить карьеру, потому что графический дизайн-то остался, но я решила, ну, учиться актерскому мастерству. И вот мне было стыдно в этом признаться, об этом как-то говорить, потому что, ну, это вроде... Мне было 26 лет тогда. То есть не 40, 26. И вот даже в этом возрасте у меня были вопросы касательно того, а примут ли меня, а не будут ли меня осуждать, а что вообще, а если это не мое, вот я вроде часто думаю, что это мое, это вот моя мечта, ну а вдруг, кто знает. Короче, стыд — это самое разрушающее, наверное, чувство, одно из. И я призываю всех перестать стыдиться и пробовать, пробовать, пробовать. Потому что, как бы банально это ни звучало, жизнь одна, жизнь только ваша. В конце пути, ну или там без драмы, не просто в конце пути, но если вы останетесь наедине с собой и реально подумаете, а вот, ну, что я, попробовала ли я всё, отдал ли все, что у меня было, чтобы на полную эту жизнь прожить, свой потенциал выжить. Если ответ нет, то это очень горько, это очень больно. Welcome to my TED Talk.
Ну что, как всегда, ложечка дёгтя от Каролины в эту романтическую бочку меда. Но не, на самом деле посыл хороший, я все поддерживаю. Просто касательно, опять же, там, мужчин, ну, да, ладно, не мужчин, просто любых людей, у которых уже есть какие-то обязательства, опять же, дети, там, не знаю, долги какие-то финансовые. Супер, если вы меняете что-то в своей жизни, если вы меняете карьеру, профессию, там, свой путь, просто это нужно делать более осторожно, чем когда ты молодой, тебя поддержит молодой-молодая, тебя поддержат родители, может быть, там, проще заработать какие-то быстрые деньги, ты себя здоровее чувствуешь, чтобы физическую работу сделать, например, ну, на худой конец, вот, и, опять же, там, если представить семью, где, не знаю, там, трое детей, например, еще и не очень больших, ну, там, помладше, и, допустим, та же жена в декрете, и, конечно, если мужчина такой, все, я беру, меняю свою жизнь, но надо было, значит, раньше думать, чтобы не было, например, ситуации, что жена в декрете, и она не может, ну, как бы, там, физически как-то выйти на работу, ну, если там маленькие дети, ну, короче, все равно должна быть какая-то доля рационального вот этого выбора, ну, как не выбора, а перемен. Вот. Ну, вообще, да, я понимаю, о чем ты говоришь насчет осуждения, и мне кажется, в принципе, к любому взрослому человеку, который уже состоялся в своей карьере, да, к мужчинам стопудово будет больше, так сказать, претензий у всех других людей, но мне кажется, там, не знаю, какой-нибудь женщине 45 лет тоже будет непросто, если она такая, меняю все. Вот, ну и опять же, не знаю, короче, если есть возможность, если это никак не отразится там, ну, банально на, не знаю, продуктах, которые вы едите, то есть будет что есть, будет где спать, то любая, ну, смена карьеры возможна, то есть это не что-то такое, что, не знаю, ты будешь вот менять работу и, не знаю, годами там не будешь зарабатывать. Нет, конечно, все равно, если, опять же, если у тебя есть энтузиазм, если ты горишь, если ты стремишься там что-то узнавать, делать много на первых порах бесплатно, просто, мне кажется, морально очень вот взрослым людям им тяжело начинать, потому что они уже видят себя как человека, который много чего умеет, но умеет-то в другой сфере, и, соответственно, очень тяжело прийти и вот быть никем опять там на уровне 20-летних, там, ну, как 20-25, тех, кто вот из университета только пришел, и работать с ними за ту же зарплату, те же какие-то мелкие поручения, может быть, выполнять. А на первых порах вряд ли получится, вот, не знаю, быть гуру в чем-то, ну, просто потому что не хватает там опыта, знаний. Вот, ну, возможно, даже есть в какой-то мере преимущество у взрослых людей, потому что они уже имеют богатый опыт просто личностный или в смежной, может быть, сфере какой-то другой, который тоже поможет в новом начинании, и все равно ты своей там личностью будешь людей больше цеплять, чем когда ты там неуверенный, молодой, какой-нибудь только-только вот зелененький студент, так что тоже в этом есть свои плюсы. А насчет стыда, мне кажется, этот стыд, по сути, выражается в осуждении обществом того, чем ты занимаешься, или на какой стадии своего вот развития, карьеры ты находишься. То есть, опять же, все ждут, что если там, ну, тебе уже сколько-то там лет, то ты уже вот состоялся, уже должна зарплата быть побольше, там, уже пора бы вот квартирку смотреть, ну, особенно у нас, там, ну, как-то вот уже что-то иметь за плечами. А если этого нет, ну, или там есть немного, и ты тут вдруг в совсем новое русло идешь, где, может быть, там тоже вот актерство, ну, очевидно, не самое стабильное, с какими-то очевидными шагами деятельность, и тоже, конечно, да, могут осуждать и не понимать, и пока ты, может быть, как-то, не знаю, не докажешь, что там тебя это обеспечивает, что ты себя прекрасно чувствуешь, и тебе это нравится, ну, как-то вот не покажешь это все там, не знаю, родственникам своим или еще кому-то, всегда будет какая-то вот доля скепсиса, наверное, на твою деятельность, вот, и, ну, вот, то, что у меня немножко в жизни, так сказать, все время чувствуется, это когда, ну, там, бабушка с дедушкой, ладно, им там можно скидку сделать, они не особо там понимают, чем я занимаюсь, наверное, хотя бабушка это прекрасно видела там и видео, и, ну, наверное, в целом что-то представляет, но все равно каждый раз она задает такие вопросы, а-ля, там, тебе что-нибудь там платят, а дедушка говорит, ну, когда ты там уже работу найдешь, ну, и, в общем, такие вещи, не то, чтобы я сидела и грустила, но когда я их слышу в каждом разговоре, то тоже мне, ну, немножечко некомфортно, что, ну, явно эти люди там не признают моих, так сказать, заслуг профессиональных, и, ну, тоже, да, какие-то такие, как будто страх моих, там, моей семьи, что я там не смогу, не знаю, себя прокормить или что-то такое, хотя он не особо-то обоснован.
Но при этом ты себя уже обеспечиваешь несколько лет и не страдаешь, не занимаешь деньги там у бабушки, дедушки, папы, мамы. Ну, то есть, ну, странно, что до сих пор это вот...
Да, я не понимаю.
Угу. Еще мне кажется, что когда ты либо начинаешь какой-то новый путь карьерный, либо переходишь в новый формат работы, ну, вот меняешь офис на фриланс, тебя начинает тревожить синдром самозванца. Такое все время ощущение, что вот сейчас клиенты поймут, что я на самом деле ничего не умею, сейчас меня раскусят вот-вот. Вообще, почему я назначаю вот такую цену? Вообще, кто я такая? Особенно, когда тебе не так много лет. Ну вот в 23 я выпустилась из университета, и мне было не по себе назначать какую-то, ну, такую достаточно высокую цену, при том, что я сейчас считаю, что... Ну, вот почему фрилансеры так много берут, да? Вот в эту цену входит программы, за которые фрилансеры платят, обучение, которое фрилансеры проходят, чтобы понимать, как работать с этими программами, за которые они платят. Офисное место, если ты снимаешь офис. Если офис в твоей квартире, то у тебя, скорее всего, более просторная квартира, то есть ты платишь, ну, вот, за офисное место в своей квартире. Ну, еще куча всяких разных вещей.
Страховка.
Страховка. Налоги очень высокие. В Америке высочайшие налоги у фрилансеров. Да.
Когда ты работаешь в офисе, просто многие вещи оплачивает сама компания, ну, твой работодатель, и получается, что ты даже не задумываешься, что это тоже стоит денег, и это тоже как-то, грубо говоря, заложено в твою зарплату, просто ты там находишься определенное количество часов, и мне кажется, вот еще тоже разница между оплатой на фрилансе и в офисе, то, что у фрилансера нету постоянной работы, тебе ее нужно искать, и какое-то количество часов, да, ты не работаешь, но ты как бы ищешь клиентов, и это тоже должно, грубо говоря, оплачиваться, потому что, ну, если сравнивать с офисным работником, то он фиксированное количество часов сидит, но тоже как бы он там не работает 8 часов нон-стоп, то есть иногда да, но в основном все равно там чай, кофе, это тоже типа рабочее время, и, конечно, если рассчитывать там, сколько зарабатывает человек в офисе в час или фрилансер, то кажется, что фрилансер гораздо больше. Но это, ну, как бы не всегда соразмеримо, не всегда так, просто из-за вот образа работы, формата работы.
А у тебя были какие-то истории неприличных, непорядочных клиентов?
Конечно.
Давай, делись.
До сих пор иногда... Ну ладно, нет, сейчас, наверное, уже не бывает. Хотя нет, вот, я начала снимать людей на пленку, как фотосессии проводить. И вот буквально, так сказать, на этом поприще я теперь вроде как новичок, но при этом с уже определенным набором скиллов, но именно сами заказы вот брать я, по сути, только начала. И, значит, девочка одна не пришла просто на съемку. Причем она не предупредила ни заранее, не предупредила, как бы, когда я уже туда пришла, то есть она просто ну, вот в какой-то момент перестала отвечать. Но я-то уже была на месте в определенное время и еще 40 минут ждала. Ну, там как бы история, что я не то чтобы там сильно пострадала, то есть это глобально я там уже находилась, но я все подстроила под съемку, которой в итоге не было. Ну, ладно. И она сделала небольшую предоплату, потому что я, естественно, попросила, но я сделала для себя вывод, что это, ну, там, не знаю, 20% была или сколько предоплата, это того не стоит, потому что я трачу время на дорогу, я ее жду, ну, то есть лучше бы, как бы, вообще я не приходила, и этой маленькой предоплаты не было. То есть для себя я сделала вывод, что, ну, там, 50 или 100 до, все, железно. И, ну, в целом, в основном, мне кажется, самый большой, как бы, нюанс — это то, что на старте ты часто не просишь предоплату, думаешь, доверяешь людям, думаешь, все такие хорошие, никто не сольется, да, и без договора можно, конечно, все можно. Ну и вот именно в рекламе, в блогинге, вот сейчас я 100% только работаю по предоплате, 100%-ной, и даже за какую-то маленькую работу, например, там, ну, не знаю, написать текст для рекламы или что-то такое, я берусь только, когда уже деньги на счету или... Ну, там, не знаю, если это Инстаграм, то я не буду делать фотографию до того, как мне упадут деньги, потому что были такие истории, когда я уже все сделала и такая, все готово, можем публиковаться, жду денег. И мне просто говорят, ой, планы поменялись. Ну и как бы а толку, я же время тоже потратила. То есть кроме того, что эту рекламу увидят и как бы да, за нее платят, я же тоже делаю какую-то, ну вот, пишу текст, продумываю там, фотографию сделать, это может быть час займет, там, а если куда-то поехать, собраться, ну короче, это вообще куча времени и... Ну, то есть все, я сейчас понимаю, что такого больше никогда не будет. Ну и хорошо, то есть эти ошибки, эти грабли, на которые ты наступаешь, они тебя, по сути, учат, как не нужно делать. Но, конечно же, прекрасно, если таких историй вообще нет. И, конечно, есть все равно какие-то люди, которые, ну, как-то давят там, ну, давайте мы вот сделаем вот так, а потом вот оплатим. Ну, какие-то такие условия непонятные предлагают, и вроде хочется им верить, но я вот уже все, я так не делаю. Ну, и единственная, мне кажется, история, это когда ты уже много раз с каким-то клиентом работаешь, у вас есть договор, тогда да, можно без предоплаты, потому что, ну, он всегда платит, все хорошо.
Насчет договоров и насчет, знаешь, как утром деньги, вечером стулья, вот это вот просто должен быть гимн фрилансеров. Если вы доверяете, думаете, да нет, они хорошие, они заплатят, вот я сейчас сделаю, а потом они точно мне заплатят. Нет, не надо так. И как ты сказала, на грабли наступать тоже лучше не надо. Вот наступайте на наши грабли. Я не могу вспомнить такого, что мне не платили. Я помню неприятные случаи, когда работа сделана, и мне приходится напоминать. То есть без предоплаты или, может, с 50-процентной предоплатой, но потом вот весь проект закончен, отправлен, исходники, все. И я, например, спустя несколько недель напоминаю, здравствуйте, оплатите, пожалуйста, баланс. Это очень неприятно, это вот ты чувствуешь себя, ну, какую-то попрошайкой, да. Ну, пожалуйста, оплатите.
Хотя тебе должны.
Да. Еще у меня были такие случаи, вот они больше завязаны на блог. Опять же, наверное, потому что многие люди все это не считают профессией. Мне, по-моему, я тебе рассказывала, мне писали с какого-то то ли образовательный, то ли изучение английского, ну, какой-то канал тоже на YouTube, и мне предлагали быть вот их лицом. То есть это канал не какого-то блогера, а канал сервиса. И мне предлагали быть одним из спикеров на этом канале и вот учить людей английскому языку. Я сказала, сколько я бы хотела. Ну, то есть от меня требовалось и все снять, и придумать текст. Насчет монтажа не помню. Ну, даже если отбросим монтаж, то есть придумать, что рассказать, и, собственно говоря, рассказать и записать. И мне предлагали, ну, вот какую-то сумму. Эти ребята находятся в Украине. Mm-hmm. И понятно, что цены в Украине несопоставимы с ценами в Штатах. Я сказала свою сумму, и со мной начали торговаться. Вот это вот один из самых вообще неприятных аспектов фриланса, когда еще с тобой начинают какие-то торги устраивать, пытаться тебе доказать, что слишком много просишь.
Ну вот пытаться доказать, вот это да, это полный отстой. Мне кажется, это не профессионализм. И абсолютно сразу как бы показывает их отношение к тебе, что тебя не понимают там за специалиста какого-то, за профессионала в своем деле, то есть считают, что ты стоишь меньше, то есть ты как будто хуже, чем ты сама о себе думаешь, и, это отстой. А насчет, в принципе, торгов, мне кажется, у нас это довольно распространенная тема. И когда ты это понимаешь, ты просто сразу, как я сейчас в жизни так поняла, ты сразу даешь большую цену с расчетом, что ты что-то скинешь, и тогда как бы все в шоколаде. Человек думает, что ты сделал ему скидку, а ты думаешь, я как хотела, так и получила. Вот, конечно, это, мне кажется, не всегда правильно работает, но уже зная тот факт, что вот все любят торговаться, можно как бы, просто... предусмотреть. Ты знаешь, как на рынке там, машин, ты видишь одну цену, и ты знаешь, что так, 1000 скину, или там технику, айфон, там, не знаю, что угодно. Короче, это такой лайфхак на самом деле. Просто многим людям не хватает какого-то стержня, во-первых, попросить скидку, как будто это что-то плохое, хотя если рынок так работает, то нужно всегда просить скидку. Вот. Но с другой стороны, если ты обращаешься, если ты заинтересован, например, тебе пишут, и очень ждут, и очень просят, и все такое, то, тоже, если ты чувствуешь к себе интерес, то нет смысла там бомбить какую-то большую цену и начинать торговаться, просто ты даешь свою, и если не согласны, ты говоришь «нет, спасибо». А вот уже то, что начинается после, пожалуйста, столько, так, мы такие бедные, кризис, пандемия, там все вот это, так что вообще хотите? Не делайте то, что вы хотите купить. Раз у вас нет денег.
Я понимаю вот эти культурные особенности торгов, что это как такая игра, и это уже обе партии знают, что сейчас будем торговаться. Но мне кажется, это очень некрасиво конкретно с фрилансерами начинать торговаться. То есть ты же не приходишь в какой-то магазин, ты не приходишь там в Louis Vuitton и говоришь... Или в Apple, да? Ты говоришь... Вот у вас 1000 стоит, 700. Тебе скажут, нет, спасибо.
Вот дверь.
Дверь, да.
Входите.
Не стоит торговаться с фрилансерами. Это настолько некрасиво, что даже вот слов нет.
Еще касательно некрасивых историй, быстренько, коротенько. Если вам друзья, знакомые, вот какие-то ваши кореша говорят, сделай вот эту работу, вот такая-то сумма, вот вы договорились, без договора, опять же, и потом просто эти прекрасные ваши знакомые перестают вам отвечать, когда ты уже, у меня была такая история, что я сделала работу, и в итоге мне ее не оплатили, и, по-моему, меня попросили что-то там совсем другое сделать. Я уже, не помню конец истории, но как бы я сделала то, что изначально мы договаривались, и не получила денег. И, по-моему, я в итоге там писала, где, будешь оплачивать там, вот работа готова. И было очень неприятно. Этот человек, вот мы с ним вживую виделись. Не знаю, кстати, продолжает ли он смотреть мой канал. Но вообще это забавно. Но если бы он мне сейчас что-то написал, я бы просто, никогда в жизни не ответила. Не потому что я там, обиделась или еще что-то. Но просто этот человек показал мне вот свое лицо. Все, я понимаю, что он вот так в жизни будет поступать. И, возможно, не только со мной. И, соответственно, я просто не хочу ничего общего иметь. И то же самое с этой девочкой, которая не пришла на съемку. Я ей потом писала. И я не писала там, где ты, тварь, там, или еще что-то. Я написала такие шуточные сообщения. И, на самом деле, если бы она ответила... и написала бы там «прости, мне было так стыдно», я не знаю, что угодно написала бы, мне просто было бы понятно, что, человек там, стеснялся, вот у нее там планы поменялись, даже если бы она просто соврала мне, у меня ковид, хотя там его не было, хоть что-то написала, просто когда полный игнор, это очень странно, я просто не понимаю такого отношения, и это как бы худшее отношение, то есть когда ты вообще ничего не говоришь, просто пропадаешь, там, не платишь, еще что-то, не приходишь. Вот, так делать не надо. Лучше всегда сказать, как есть, и даже если там как-то тебе ответить, типа, ну и все, типа, спасибо, до свидания. Неважно, зато все как бы друг друга поняли и разошлись.
Хочется подытожить эпизод тем, что вот у меня какой посыл. Пробуйте новое, не бойтесь. Даже то, что мы с Каролиной делаем сейчас, вот этот подкаст, это совершенно новый формат для нас обеих. И не скажу, что было как-то страшно. Это понятно, что не основная наша работа, это как такое отдельное... Скажи за меня, пожалуйста.
Отвлечение.
Спасибо. Но тем не менее, вот это что-то новое, и твой мерч даже, это тоже же что-то, ну, такая инициатива, у тебя нету...
Нет, там совершенно новое.
Вообще совершенно новое, у тебя нету какого-то образования, вот, ну, ты, там, ты не дизайнер, ты не... шьешь, не вяжешь, ну, в общем, что-то совершенно не похожее на то, чем ты занималась. И вот это же клевый опыт у тебя был, правильно?
Мне кажется, в новом всегда есть какой-то свежий интерес, и как раз этот свежий интерес может даже влиять на текущую деятельность и что-то привносить, потому что, наверное, не каждому классно концентрироваться полностью на одном деле. И, ну, можно опять же уставать, можно выгорать, и когда есть что-то еще, даже помимо там каких-то деятельностей, например, даже тот же спорт, не знаю, там пение, ну, короче, что угодно, какие-то хобби, я имею в виду там не деятельность, которая, например, доход принесет, это очень заряжает тебя, если это изначально тебе нравится, хочется пробовать, да. И мне кажется, даже в подкасте нашем есть какой-то, ну, не знаю, не то что страх, но вот а вдруг у нас вообще ничего не получится, там, подкаст не будет расти, развиваться, может быть, там, через год совсем нам ничего не будет приносить, и это тоже, как бы, может немножко так, ну, как-то или пугать, или потом, ну, как-то дать свой эффект, что мы зря это делаем, ну, не то что зря, а как будто наши ценности недостаточно для того, чтобы... как-то, понимаешь,
прогрессировать, правильно? Ну, хочется видеть рост, это естественно.
Конечно, конечно.
Да.
Да, и, в общем, это тоже немножко так и интересно, и страшно, и, в общем-то, драйвово, потому что ты хочешь это делать и как-то, да, прогрессировать. И, в общем, посмотрим, что будет. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, выпуск понравился, был для кого-то актуален, может быть, притормозит кого-то от ухода с работы или, наоборот, подтолкнет.
Как всегда, делитесь, если у вас уже есть подобный опыт, или вы думаете уйти во фриланс, или как-то поменять сферу деятельности, нам очень интересно. Пока.
Пока. Сегодня мы поговорим о поиске любимой работы, о смене карьеры и... Я третьим я забыла. Моя память не смогла столько удержать.